микроинфу еще. А в одном интервью вы говорили, что жара прошлого лета – это результат применения климатического оружия. Вот что вас заставило сделать такой вывод?
Что заставило вывод сделать? Множество фактов. Ну, к примеру, один из фактов. То, что природный, допустим, антициклон стоять на месте не может. То есть не было в истории ни одного случая, когда бы антициклон стоял более нескольких дней. То есть почему вот именно в этом летом он вдруг решил постоять именно на территории России? Это первый момент. Второй момент. То, что над центральной Россией в это время каким-то странным образом образовалась озонная дыра. То есть уровень озона над европейской частью России уменьшен на 47%, то есть почти в два раза. Это опять данные не мной, а полученный фактический материал.
Применилось два типа оружия, то есть создали ловушку для антициклона. Антициклон явление нормальное, но чтобы он не двигался, создали климатическое оружие, создали разрыв сверху, а снизу применили геофизическое оружие, когда изнутри земли подогревали платформы, крыльца, и в результате они нагревались изнутри, получается, и сверху, и снизу. И когда антициклон пришел, он сел в ловушку и стоял, пока эти оружия его удерживали в этом, это оружие удерживало в этом положении. Вот четко посмотрите, вот здесь видно, что наибольший центр России, и вот Урал граница как раз, центр жары, темно проявлено, ярко выражено, именно в этом. Но по идее, вот смотрите, Африка, там белое, светлое, то есть никакой жары не было. Вот Аравийский полуостров, который должен быть пустыней. Вот наши прикаспийские пустыни, в них гораздо меньше разогрев, чем вот в центре России. Вот смотрите, та же самая Индия, вот, Пакистан, Индия, вот, все эти страны, которые обычно пустыни, пустыни. Вот то же самое Китай и Монголия. Смотрите, здесь, где должно быть очень много, во много значительно менее ярко выраженная жара, чем в центральной России. Но это абсурд полнейший. Эта карта как раз на данный все показывает. Просто изумительно. Аравийский полуостров, посмотрите какой. Голубенький, то есть температура не выходит за пределы. Аравийский полуостров. Красное море, где жара такая должна быть. Смотрите, Египет, Судан и так далее. Все вроде нормально. А именно здесь, ну, тут картинка говорит за тысячу слов. А то, что, допустим, геофизическое оружие применялось, что такое геофизическое оружие, если двух слов сказать? Геофизическое оружие – это когда с помощью определенных облучений, излучений, опять-таки со спутников, добивается того, что, допустим, теплопроводность плит тектонических увеличивается. Это что означает? Ну, вы знаете, когда спускаешься в шахту, чем дальше, тем жарче. Так вот, если изменить теплопроводность плиты, то уже ядро планеты, магма, начинает разгревать и начинает подогревать уже снизу. Факт, в Самарской губернии, так называемой, данным не прислали, и не только мне прислали, что озера уходили через трещины, возникшие на дне озера. То есть, оказывается, не сверху, обычно, когда жара идет, вода уходит медленно-медленно, пока там, и потом, когда все исчезает, там дно начинает трескаться от жары. В данном случае сначала трещины возникали на дне, и через эти трещины уходила вся вода под землю. Плюс деревья, корни были высушены, листья еще были зеленые, а корни были сухие. Как может быть корни сухие, если листья зеленые? Только в одном случае, когда разогрелся снизу, то есть высушено было все изнутри, снизу и так далее.
Следующий факт, то что, допустим, опять-таки в верхней слой атмосферы движение облаков, обычно двигаются с большой скоростью, и опять-таки исследования и английских, и там европейских ученых показали, что облака двигаются большой скоростью, на этой напряженной границе останавливались и не двигались дальше. Почему раньше ничего не останавливались, а почему здесь останавливались? Вот такие факторы, которые опять-таки не косвенные, прямые, подтверждают, что природное явление это не может быть таким.
А на ваш взгляд, кто и против кого может это применить?
Ну, против кого понятно, если на нашей территории, так? А второе, кто? Ну, думаю, тем, кто это не существует. Центр, конечно, в Штатах находится, с моей точки зрения. Там как-то главной офис находится, это организация, которая занимается подобными делами. И, так сказать, и откуда идет распоряжение, в принципе. Хотя это не самое главное, но официально главное, понимаете? Направлено против именно страны для того, чтобы поставить страну на колени, создать суперкритические условия, но в принципе там комплекс целый планировался.
Еще и готовилось то, чтобы провести теракт мощный. Суть его в том, что уничтожить людей в Москве, в частности, создать критическую ситуацию, чтобы потом смотреть, что это делать. Ждали дня, когда будет безветная погода. 4 на 5 августа в Москве было совершенно безветрие, и смог висел. Но когда утром 5 августа я проснулся, было все чисто, хотя ветра не было. Никто не знал, каким образом исчез смог. Так вот, именно в эту ночь, когда было совершенно безветренно, было запланировано в Москве выпустить из баллонов смертельный яд, газ, который распределился в метро и так далее, вызвал бы гибель многих, ну я думаю, что не сотен тысяч, а несколько миллионов человек бы погибло. Потому что когда нет ветра совершенно, газ, который растекся в Москве, он бы просто, все, кто вздохнул, бы погибал. И прикрытием было потом, когда они писали, что вот это сгоревшие химические, бактерийские центры, склады, которые под Москвой были, вот они их принесло, и вот это последствие было. То есть все было продумано идеально. Для чего это делалось? Опять-таки, представьте себе катастрофу. В Москве погибает ну, хотя бы несколько сотен тысяч человек, не говоря о миллионах. Так? Такая жара, значит, морги переполнены. В любом случае, собрать погибших не было возможности. То есть это разложение трупов и так далее. Совсем это и болезни, холера, чего могло пойти. Действительно могло пойти. Чума и холера и тому подобное. И, естественно, страна парализована. Москва – это центр, столица и так далее. Все центры власти находятся и так далее. И под эту дудочку можно и вести войска НАТО для того, чтобы поддержать порядка в стране, когда страна потеряла центр управления. Неплохо продумано было. Вот, понимаете, а то, что уничтожат несколько миллионов человек, ну, подумайте, для них это все равно, они только боятся, когда сами погибают.
А почему все-таки не распылили нас?
Потому что был расщеплен, он расщеплен был. Но 4 на 5 августа газ был распылен. И расщепил, пришлось уничтожать и газ, и смог, потому что нельзя было одновременно, и именно поэтому утром, поздно ночью, в районе 12 часов еще был смог на Москве, да? А утром все просто при чистом воздухе, совершенно чисто, никакого смога не было. Вопрос, если не было ветра, куда он исчез? Атмосфера была очищена над Москвой и Московской областью от и смога, и от распыленного газа. Вот и все. Опять-таки, важно?
Ну, властями или вами?
Ну, не властями.
Когда это было сорвано, сказать, но документы уже, допустим, госуправление США подготовил документы именно в районе 6-7 августа, весьма интересные, где приближал своих граждан, что уже вы готовы, раздавались граждан. То есть вы понимаете, что для того, чтобы подготовить, нужно время, правильно? То есть бюрократия в Штатах, я жил в Штатах довольно долго, можно сказать, не меньше, даже больше, чем в России. Поэтому для того, чтобы подготовить какие-то документы, нужно время. А тут именно на 6 числа все было готово, статьи появились уже, 6-7 уже напечатаны в газете, тоже занимает некоторое время, 1-2 дня, пока подготовиться, правильно же? То, что в России, типа в Москве, не только жара, а что погибло много людей, о том, что и записка госуправления США гласит о том, что даже после к сентябрю, когда все выгорит, по чуме и радиоактивности обстановка остается непредсказуемой. Извините, написано пером на бумаге. Американское посольство было полностью эвакуировано к 5-4 августа. Чего не укрылось? Извините, в 70-х годах, вот 72-й или 74-й год, точно не помню, торфяник горел недалеко, как сейчас, а Крюково, допустим, уже подходил, горело там. То есть состояние угара, газ, все остальное было не меньше, а хуже, чем в этом году, ну, в прошлом году уже. Вопрос тогда, ни одного посольства не укрылось. Что же изменилось? Почему тогда никто не укрылся, а сейчас все посольства, немецкое, польское, американское, все европейские, почему-то уехали, покинули, то есть американское посольство, порядка 5000 человек вместе с сотрудниками, их семьями, были эвакуированы тихим словом. Осталось только пресс-секретарь и охрана. Ну, извините, почему такое делалось? И почему американский госдепартамент готовил своим гражданам, как говорится, предупреждение о том, что нежелание посещать Россию, это какие, извините, радиоактивные радиации, какие по химической, какая чума. Ведь ни одного случая этого не было. И там было, что вот, типа, якобы склады сгорели с химическим, и химическим бактериологическим оружием склады Подмосковья сгорели, плюс ядерные склады тоже погорели. И вот это все поднялось, и все это накрыло Москву. И вызвало чуму, и так далее, и так далее. Откуда такая информация?
Николай Викторович, а откуда эта информация пришла? То есть это в прессе у них появилось?
Конечно. Понимаете, те же самые для граждан рекомендации посещения посещения, это официально распечатывается, раздается, кажется, всем приходящим в посольство для получения паспортов и виз, и так далее, и так далее. То есть это данные реальные, не придуманные, понимаете? Ничего не было, а уже и химически. Во-первых, скажем так, естественно, есть, я думаю, что есть склады под Москвой и так далее. Но вы понимаете, что они не находятся на поверхности. И к тому же, леса горели не в Москве, не рядом с Москвой, а на границе области, на юго-востоке. То есть далековато, да, они горели. И даже если были бы склады какие-то, то, извините, они все под землей находятся с такими вещами. И с химией, и с биологическим оружием находятся под землей, а не наружу. И не любой пожар наверху, ничего нет. Это внутри должно гореть, понимаете? Все было пропонесло, знаете, ведь думают, что рассчитываются, они же рассчитывали не людей, которые знают элементарные вещи. Потому что на Западе в основном масса людей полностью безграмотна. Помните к песне? Там живут несчастные люди, дикари, лица ужасные, добрым. Примерно такое же соответствие. То есть невежество полнейшее. И поэтому в такую лапшу, извините, там бы скушали прекрасно. А что не скушали лапшу насчет того, что Америка, или не Америка, это самое, Россия напала на Белую Грузию, да? Ведь весь мир был настроен против России тогда, хотя реальные события совершенно по-другому. И вы думаете, не знали об этом? Прекрасно знали. И всем кормили чем? Ложью.
А вот по поводу как раз этого климатического оружия. На ваш взгляд, только у нас его применили?
Конечно.
Или впервые у нас?
Почему у нас? Неоднократно применялись. И даже против себя они применяли, пробовали. И с аналогичными целями применяли против Европы в 2003 году. Помните, там выжигалось и горело. Во Франции было, насколько помню, в августе за 60 градусов. То же самое. И там тоже почему-то появилась озонная дыра над Европой, которая потом, когда было уничтожено оружие, озонная дыра исчезла. О чем мне сообщили. Озонная дыра над Европой исчезла. Хотя, в принципе, озонная дыра над Северным полюсом, в принципе, невозможна. То есть, если локально создавать, потому что толщина озонного слоя на Северном полюсе максимальная. На Южном она минимальная. На полюсах самая тонкая. Но все равно на Южном самый тонкий слой. Если дыра образуется, то образуется именно там. А для того, чтобы самый толстый слой, должно такое тончение слоя быть, понимаете, чтобы образовалось. А почему-то в одном месте дырочка появилась. Так сказать. Ну, дырка, люди понимают, дырка, это действительно дырка. Это толщина была 100%, стала в два раза меньше. То есть это не дыра в том плане, но толщина слоя резко уменьшилась. Это равно сильно сказать, что это и есть озонная дыра. Вот и все.
То есть вы считаете, применяют только американцы? Не только. Имеют возможности?
Ну, я думаю, во-первых, это, насколько знаю, это наши разработки, которые потом были вывезены в Штаты и реализованы. Наверное, та же наша тоже имеет разработки, я не знаю детали, но думаю, тоже работают. Но такого применения, как делают они, я, например, не американцы и стоящие за ним мировое правительство, в принципе, я других пока еще не видел.
Николай Викторович, а в чем выгода? Только посеять панику или вот экономическая, политическая какая?
И то, и другое, и пятое, и десятое. То есть это комплекс. В принципе, Пентагон это операция назвала операция «Жара». И, между прочим, один тоже против Китая применялся, потому что у меня это другой вариант. И там один из генералов заявлял об этом протест. Был пресс-конференция создана, и он заявил официально претензии к США с требованием вернуть компенсацию по ущербу и так далее. Ну, вы хотите, слышали, это пресс-конференция, должны быть журналисты, камеры, все остальное. Но почему-то нигде никто не вякнул. Ну, понимаете, почему, да? Вот в чем дело, понимаете. Но если сказать России конкретно, то можно сказать следующее. Какая выгода? Несколько причин. С моей точки зрения, опять-таки, я говорю свое понимание. Первое, что Россия, так сказать, нужно навязать генномодифицированные продукты. Организм, точнее. Товары, которые Европа тоже самое выполнила, потому что Европа не принимает, потому что это действительно это смерть. Реальная смерть, оружие, которое убивает людей без крови и так далее. Но от того, что не будет следующих поколений, это значит, что ничего не будет, правильно? То есть живущие поколения вымрут, И на этом все поставится. И, казалось бы, ни пушки не стреляют, ничего нет, но меняется тактика, стратегии, и войны ведутся не обязательно, когда стреляют пушки, пулеметы и так далее. Об этом многие не понимают. Это специально обходится стороной. Потому что существующие виды оружия сейчас совершенно другого плана. И, кстати, генетики разработали такие свой продукт, что, допустим, они могут избирательно влиять на конкретные национальности. То есть, не серьезно. То есть, по разным национальностям имеют различия в генах. Так они добиваются того, что именно по одной линии будут уничтожать кого-то. То есть, два человека разной национальности, один съест продукт, с ним ничего не будет, а другой съест, загнется. Ну, и стерильный станет, точнее. Его будущие дети или внуки вообще перестанут быть. То есть, понимаете?
А все-таки выгода с жарой и с климатическим?
Выгода в том, что заставить Россию перейти на агрегированные продукты. В чем это заключается? Что, допустим, зерно, допустим, посевное, они подставляют. Вы посеете, соберете урожай, и если вы то, что собрано зерно, посеете, ничего не взойдет. То есть, получается, вы должны покупать вновь и вновь, каждый год у них. Хочу, продам, вы живете. Не хочу, не продам, вы загинаетесь. Понимаете? Это первое. Второе, это значит деньги. Второе, когда это применяется, то это действительно приводит, и фактов таких много, целый ряд ученых доказали это, что идет стерилизация, и второе, третье поколение становится стерильным, в том числе людей. То есть получается, люди будут кушать, а извините, когда жрать хочется, извините, да, человек возьмет, он не понимает, особо малообразованный, ну кусок хлеба или кусок мяса там. Мясо есть, мясо, хлеб есть, хлеб вкусный, я есть могу, съест. Он может подумать, что это сделает его стерильным или его дети станут стерильными, и он уже не будет ни детей, ни внуков. Думает об этом человек. Особенно, когда кормить детей нужно, правильно? Нет. Понимаете, это оружие, действительно серьезно. Это вторая цель. Третья цель, когда, потому что 4-5 августа планировалось в Москве выпустить газы отравляющие, чтобы убить несколько миллионов человек. Вот поэтому они писали в газетах, что по чуме и холере, чуме и радиация, даже в сентябре, когда все выгорит, обстановка становится непредсказуемой. Для чего? Для того, чтобы хорошая основа. Ведь теракты разные бывают, правильно же? Бывают мелкомасштабные, к которым мы все привыкли, которые показывают каждый день по телевидению, а бывают хитро продуманные. И, в принципе, я бы сказал, даже вот идея глобального потепления, которую навязывает всему миру, это тоже прикрытие терактов. То есть, с моей точки зрения, применение климатического, геофизического и других типов современного оружия – это теракт в больших масштабах. Потому что никакого глобального потепления в природе не существует и не может быть. Хотя бы вот пример. Смотрите, как получается. Навязывать всему миру в течение 20 лет идею глобального потепления. Так? Факты, которые говорят. Планета выбрасывает каждый год 750 миллиардов углекислого газа. Так? Это что, планета? Человек, свой день, конечно, кто-то плохо, выбрасывает вот сюда 3 миллиарда из 750. Посчитайте, какой доля стоит. Это чуть больше трети 1%. Скажите, такое вмешательство, которое отрицательное, нет, как у сомнений, какое-то принципиальное значение имеет для процессов ведущих? Нет. А теперь смотрите, для чего это выгодно. Идея глобального потепления, которая навязывается и так далее. Кстати, в 2004 году президент Путин, в то время был президентом еще, он дал задание нашим ученым сделать выводы по Киотскому протоколу. Выводы были, что это профанация. Знаете об этом? Знаете. Профанация. Наукообразная профанация. Вопрос. Те, кто создают, хакеры русские тоже скрыли секретную документацию, помните, да? Где все пишут, это профанация. Вопрос. Зачем серьезные люди, казалось бы, да, на уровне президентов и премьер-министров, да, западного мира, на всему миру навязывают идею о глобальном потеплении? Несколько причин. Одна из причин. То, что они могут продавать квоты на загрязнение среды, потому что они считают, что не могут загрязнять все остальные, не могут. Это первое. И второе, для прикрытия. Потому что когда применяется климатическое оружие или геофизическое оружие, вот как было в 2003 году, допустим, в 2010 году в России, все легко. Глобальное потепление, да? И все. И вроде все гладко. Мы же говорили о глобальном потеплении. То есть это основательно подготовленное прикрытие для действий, которые называют действительно терроризмом в масштабах стран и континентов.
Николай Викторович, а возможно ли бороться с этим климатическим оружием?
Ну, естественно, куда, почему оно стоял, потом вдруг пошел, дожди пошли и так далее. Было уничтожено. 20-22 числа июля были уничтожены так сказать, система, которая создавала и то, и другое. И сразу антициклон стал двигаться. Неплохо. Но самое забавное, могу сказать, что я слышал научные комментарии, оказалось, что в декабре, кажется, кто-то комментировал, что жара в России была связана с тем, что была активность солнечная. Очень суперактивность. И вот эта суперактивность сделала то, что в России такая жара стояла. Ну, во-первых, существует цикл 7 и 11 летний цикл активности Солнца. Я не понял, попадалось 10-й год или нет, но неважно. Не попадало, это первое. Я тоже думаю. Ты не проверял, я не сверялся. Думаю, что нет. Но даже если попал бы, это что, получается, одну Россию, европейскую часть выжигает. А в пустыне Сахара, Невада, там, в пустыне смерти, везде, где экватор и так далее, где должно быть солнечное более всего выжигать, вообще ничего. Вопрос, как-то странно, солнце вдруг выжигать стало активность только России. И карты американцы выставили гораздо раньше. Мне эта карта попалась, если интересно, можно потом посмотреть, где на карте видно зона распространения очагов жары, то есть высокой температуры. И центральная европейская Россия попала в мире в самую большую эпицентр. Ну, это абсурд. Это умеренный климат.
Николай Викторович, а откуда данные, что уничтожены системы? И кто, и когда?
Это столь важно?
Кем? Ну, интересно. Ну, пожалуй, это очень интересно.
Это секрет же?
Нет, это не секретно. Просто не думаю, что выпустим материал с таким
информацией.
Но дело в том, что это была работа моя и моей жены. Одна из причин, которую ее убили в ноябре этого прошлого года уже.
Извините, но все-таки одна из причин. А в чем заключалась ваша работа?
Уничтожение спутников. То есть сжигается аппаратура, которая все обеспечивает. И когда она не работает, то, естественно, ничего делать не может. Правильно?
Это правильно. А где вы обнаружили эту аппаратуру?
Аппаратура стоит на спутниках и на Земле. То есть есть станции на Аляске, в Гренландии и Норвегии. Но наземные станции это уже это источник, в принципе, так сказать, ресурс, так сказать, который накачивает. А спутники, которые развешены по синхронным орбитам, эти спутники, они используются как прямопредающая система, когда именно само как оружие уже. Просто люди не понимают, что, как может действовать. Как... Понимаете, опять-таки, ну, к примеру, то же самое в Аляске, на Аляске эта станция, которая называется изучение, мирное изучение атмосферы, да? А вы знаете, что она хранится лучше, чем Пентагон? Это не мои данные. То есть не я взял, придумал, это факт. Вопрос. Если это мирное изучение атмосферных явлений, полярного сияния, к примеру, так они говорят, то почему ее хранится лучше, чем Пентагон? Это первый вопрос. Второй вопрос. Как обычно всем показывают, посмотрите, вот стоит антенные поля. Ну какое же здесь оружие? Просто рассчитано на то, что люди ни времени не понимают. Что оружие не должно, должно быть пушки или ракеты, шахты, из которых вы... Действительно, оружие может антенные поля, которые если их... В принципе, я по образованию радиофизик-теоретик, к тому же, в своем, так сказать, традиционном образовании, скажем так. Поэтому могу сказать, что если человек даже просто человек попадет, мощная антенна просто попадет, как попадет в один из лепестков, он поджарится. Только то, что попадет в лепесток, если мощное излучение. Понимаете? Но, конечно, никто не жарит людей, ни сковородку не использует. Но действие, опять-таки, рассчитано на то, что люди безграмотные, невежественные, что их, извините, средства массовой информации им забивают мозги всякой ерундой, уходя суть от сути проблемы, понимаете? Потому что есть вещи, которые действительно, ну, действительно нужно понимать, и без которых, так сказать, нельзя, так сказать, обходиться. И вот если вместо того, чтобы нести людям понимание, к сожалению, этого не происходит очень часто.
Николай Викторович, а каким образом вам удалось, ну, достучаться до этих спутников? Удалось...
Это вопрос долгий, не думаю, сейчас это важно. Ну, есть... технологии, позволяющие, так сказать, методы, которые позволяют это сделать. Скажем так.
Николай Викторович, а если в глобальном масштабе, если не брать конкретно, например, даже прошлогоднюю жару, то Чем может вообще грозить применение с разных сторон климатического оружия?
Ну, во-первых, смотрите, мы же это видим, что происходит в той же самой Америке. Понимаете, когда тупо, не понимая явлений природы, вмешиваются процессы, это нарушается баланс. То есть, понимаете, если в одном месте вмешались, то это угнется не только в том месте, а угнется и в других местах. Особенно в том месте, где это создавалось. Потому что мощь излучения, которая все равно исходила с территории Америки, с коляски, допустим, Гренландии и Норвегии, это центры, три центра, которые как бы накачивали спутники, скажем так, они же все равно это проходило через атмосферу и так далее, и так далее. И в любом случае, опять создание повреждений в одном месте или в нескольких местах приводит к тому, что все нарушается. И вы помните, что в Южной Америке снег упадал, когда не должно быть там никак. Это уже глобальное потепление, да? Там замерзали от холода. Летом к тому же, да? Человек должен вмешиваться в природу гармонично. То есть он не должен нарушать саму природу. То есть если вмешательство идет, то вмешательство должно быть разумно. То есть не допустить какой-то критической ситуации. То есть не допустить, чтобы какие-то природные явления стали, как говорится, катастрофическими. Так? Вот убирать, так сказать, уровни катастрофические до уровня нормальных. Потому что если человек вмешивается для того, чтобы создавать что-то, не понимая, не думая последствий, не понимая, как все взаимодействует друг с другом, то это приводит к катастрофическим последствиям. И вот аномалии климатические и в Европе этой зимой, и в самой Америке, только в России никаких аномалий не было, да? А те что говорили? Помните, как прогнозировали? Зимой будет холод типа, чуть ли не под 100 морозов, помните, да?
Но у нас почему нет аномалий? У нас дождь был.
Ну, дождь – это не такая же аномалия. Это бывает не так редко, как у меня. Во Франции такое было в прошлом году. И никто не кричал аномалии. Можете посмотреть, на моем сайте фотографии стоят. Я, ну, после закончим, вам покажу. Где растения просто в ледяном панцире. Это Франция. И почему-то во Франции в прошлом году, уже прошлом, точнее, никто не кричит, что это аномалия. Забавно?
А все-таки нашему поколению стоит беспокоиться или это отдаленное
последствие? Конечно, стоит. Потому что, извините, вашему поколению, как раз среднее поколение, между мной и совсем уж маленьким поколением, как раз-то это ваши дети могут стать стерильными, или вы уже не сможете иметь детей. Вас это устраивает перспектива? Не думаю. Я не только вас имею вообще. Понимаете, дело в том, что опять-таки, когда, типа, вот, вы знаете, вот, науки, в принципе, очень мало сейчас существует в том плане, потому что они говорят то, за что им платят, понимаете? То есть честных ученых, которые ищут истину, в принципе, не осталось, потому что они говорят то, что заказывают. Ну, например, тот же самый главный климатолог заявлял, кроме того, что это солнечная активность Россию выжигала прошлым летом, но это абсурд, понимаете? А почему? Ведь смотрите, как сознание, вы работаете с массовой информацией, понимаете, что люди, смотрящие ящик, слышат, и там вывеска написана «Академик», Российская Академия Наук, да? Кажется, главный климатолог России, например, да? И они слушают и думают, что он несет абсолютную истину, правильно же? Он же академик, он же знает, он же, ну. И думают, что если человек говорит с таким званием, то, естественно, он говорит то, что есть на самом деле. Ну, извините, такой абсурд, который каждый человек, ну, к сожалению, в мое время в школе было лучше, я не знаю, как ваше поколение, но, к сожалению, то, что я знаю, поколение все хуже и хуже образования. Но то, что солнечная активность не может выжигать только Россию, знал каждый школьник моего поколения. Понимаете? А кто возразил против этого? Кто возмутился, какой же это академик, если такого хинею несете, извините. Или как у нас заявлял хинею тоже раньше. А вот... Когда спрашивают, когда жара спадет, ну, к декабрю, я думаю, жара спадет. Извините, вопрос. Если они предсказывают плюс-минус трамвайная остановка, разве это наука?
Николай Викторович, а все-таки глобальное потепление, вы не согласны, что это...
Ну, это факт, понимаю. Это абсурд.
Это абсурд, СО2 связанный абсурд. Конечно. А все-таки, на ваш взгляд, это результат чего? Тоже применение секретных технологий?
Нет, что именно?
Глобальное потепление.
Да нет, его нет, явление. Это мираж. А его создали для того, чтобы прикрыть применение климатического оружия. Потому что климатическое оружие, очень геофизическое оружие, очень эффективно. Но, извините, если все нормально, и вдруг ни с того ни с сего такая жара, то возник вопрос, а почему произошло так? А так все прикрыто хорошо. Это главное потепление, климат изменился. Климат менялся и меняется всегда. Это нормально. Но никакого глобального потепления нет и не может быть. Потому что факт я привел, и даже исследования не только мои, что президент Путин дал поручение, выводы были то же самое. Фикция. Наукообразная фикция.
Но Киотский протокол мы подписали.
Неважно. Подписали-то подписали. Но вопрос в том, что... Понимаете, вот политика тоже дело такое, понимаете, не очень, скажем так, чистое. Потому что, ну, если абсурд, нужно возразить. А потом уже начинает думать, ага, если мы не подпишем, будут такие последствия, если вот это не знаю, будут такие-то последствия, такие-то. И уже идут на компромисс. Дипломатия считается компромисс, но я считаю, дипломатия должна быть не компромиссной, а по справедливости. И отставить нужно интересы своей собственной страны в первую очередь.
Николай Викторович, вы очень хорошо говорите о последствиях, а можно поподробнее?
Ну, вы знаете, я всегда поднимал вопрос. Смотрите, Александр Третий, кажется, говорил, что у России только два союзника – армия и флот. Помните такой уровень, да? Допустим, когда была коммунистическая система и капиталистская система, ну, вроде понятно, двухполярная система, Россия в то время, кажется, была коммунистическая, социалистическая, так сказать, противостояние и так далее, враг номер один и так далее, и так далее. Вроде понятно, да? Но сейчас однополярная система. В России нет. Извините, то же самое в Швеции гораздо больше социализма, чем было в СССР на данный момент. Вы знаете, да? И в других, то же самое в Франции гораздо больше социализма, чем в СССР было. Но почему, когда сейчас в России вульгарный капитализм, почему сейчас Россия продолжает быть врагом номер один? Не задумывайтесь над вопросом. А для того, чтобы прокомментировать факт этот, без кавычки факт, достаточно вспомнить, кажется, ажиотаж вокруг 8 августа 2008 года. Посмотрите, как дружно все страны мира стали собираться и осуждать. В средствах информации все дружно кричали, какая же мерзкая Россия напала на бедную, беззащитную Грузию.
То есть, получается, геноцид против русских или атака на Россию?
На русского и других коренных народов. То, что уничтожили хотя Россию по нескольким причинам. Потому что русские и другие коренные народы до сих пор не подчиняются системе паразитической, хотя загнали очень глубоко в угол, понимаете, но все равно люди держатся. И есть много фактов пророчества и так далее, что Россия начнет возрождение человечества в новой эры. Знаете об этом, да? В том числе и американский предсказатель Эдгар Кейси, где он расписал в деталях, и учесть, что практически все его прогнозы сбылись, то этот прогноз тоже, там вот если почитать, если интересно, найдите, почитайте, будет любопытно. Там очень много деталей, в том числе после падения, он умер в 45-м году, кажется, он описал, что рухнет коммунистическая система в 90-м годах и так далее, и так далее.
Николай Викторович, ну вы же упоминали, что, например, в 2003-м климатическое было применено против Франции.
И Европы, конечно. Но там другая цель, и заставить их приобретать геноцидные продукты. Потому что Америке нужно сбывать свою продукцию. Это жесткий рынок, где у них производится, а девать некуда. Если нет, кто их никуда не покупает, то производить бесполезно, понимаете? А они уже запустили машину, понимаете? Да посмотрите, во что превратили вообще людей, превращают в потребителей. То есть люди должны потреблять, потреблять, потреблять. Извините, я не против прогресса. Но когда специально закладывается в товар, делается на определенное время, чтобы он сломался, и человек вынужден покупать новое. Так извините, зачем столько производить? Сделайте, и она должна служить хорошо. Например, компьютеры, многие знают, да? Новые модели компьютеров и новые программы уже не работают с предыдущими такими же программами. То есть вы материал наработанный на предыдущем уже не можете использовать. То есть получается, не читая то, что вы делаете. То есть если вы купили раньше, то вы не можете дальше работу принести, потому что никто не может считать. То есть заставляет людей покупать, покупать, покупать. Гонка бесконечна. К чему это приведет? Во-первых, это ресурсы планеты уходят на это. И к чему это ведет? Это бессмысленная гонка. Для того, чтобы выжимать из людей, заставлять их постоянно тратить то, что они зарабатывают, и то гроши, которые зарабатывают. Так что, пожалуйста.
Спасибо большое.